думает, что все дети Божьи согласны с тем, что Церковь Христова нуждается в пробуждении. Но перед тем, как начать разговор о пробуждении, следовало бы узнать значение самого слова «пробуждение». Пробудить значит вывести человека из состояния покоя и пассивности, прервать сон и возобновить активность. Короче говоря, пробудить значит ожить. Пробуждение – это не евангелизация. Да, результатом пробуждения должна быть евангелизация, но спасение грешников нельзя назвать пробуждением. Правда, милость Божия простирает свою спасительную руку грешникам и дает им покаяние, несмотря на то, каково состояние церкви. Мы все очевидцы этого. Бог обходит спящую церковь и независимо от нас спасает грешников. Но как печально, дорогие мои, когда грешник, пламенеющий первой любовью к Иисусу, попадает в какую-нибудь лаодикийскую церковь, которая и не горяча, и не холодна. Нетрудно угадать, что будет с этой душой. Она или же возвратится в мир, и ее состояние будет хуже первого, или же станет такой же апатичной, как и остальные члены этой полусонной церкви. Да, как никогда раньше, сегодня церковь нуждается в пробуждении. Грешник нуждается в воскресении. Почему? Потому что он духовно мертв. А верующему нужно пробудиться от духовной спячки. Подумайте, каким преткновением для мира и для грешника, ищущего Бога, является церковь, которая носит имя, якобы она жива, но которая в действительности находится в состоянии омертвения. Поэтому присоединимся к молитве псалмопевца Асафа о пробуждении, и вместе с ним поднимем голоса наши к небу. Мы не отступим от Тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя Твое, Господи, Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Братья и сестры, если мы серьезно и искренне желаем пробуждения, если мы хотим жить для Бога и участвовать в деле спасения человеческих душ, то в первую очередь пусть наш великий врач сам укажет нам на нашу болезнь. Этот врач не может ошибиться в своем диагнозе. Он обязательно укажет причину болезни. Готовы ли мы сказать? «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и испытай меня, и узнай помышления мои, и узри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Как разумно поручить свое дело именно такому врачу. Он не только укажет на болезнь, но он припишет и лекарства, средства, гарантирующие полное выздоровление и восстановление. Да, Он обязательно направит нас на путь пробуждения, если мы искренни в нашем желании иметь Его. Читая вторую и третью главы книги Откровения, в которых содержится послание семи церквам в Малой Азии, мы обнаружим, что несмотря на то, что книга Откровения была написана почти 2000 лет тому назад, содержание этих семи посланий так же актуально сегодня, как и 2000 лет назад. Нам только нужны уши, способные слышать, что Дух Святой хочет сказать нам через эти послания сегодня. Из них мы узнаем, каково духовное состояние каждой церкви, как смотрит на церковь тот, у которого очи, как пламень огненный. Да, он все увидит, заметит и учтет. Ничего не ускользнет из его поля зрения. Но он также предлагает и средства для выздоровления, и он направит на путь пробуждения. В этих двух главах из книги Откровения каждая церковь подпадает под обзор и анализ всевидящего ока Спасителя. И поразительно то, что в результате диагноза, поставленного Господом из этих семи церквей, еще в их ранней стадии существования, пять оказались разоблаченными в отступлении и нуждались в пробуждении. Те же причины отступления, которые Господь обнаружил в этих пяти из семи церквей Малой Азии, можно найти и в наших сегодняшних церквах. Возможно, что и пропорция та же, то есть 5 из 7 наших церквей нуждаются в пробуждении. Разумеется, что из-за недостатка времени мы не сможем проанализировать каждую из этих 5 церквей. Но я молюсь, чтобы через свое слово Дух Святой послужил нам, согласно нашим сегодняшним нуждам. Как ни странно, но в первой же упомянутой церкви, держащей 7 звезд в деснице своей, ходящей посреди 7 золотых светильников, обнаружил в церкви процесс отступления. Вероятнее всего, человек не обнаружил бы этот опасный, губительный вирус в церкви Эфесе. Наоборот, все говорило о том, что это идеальная церковь. Между прочим, важно обратить внимание на то, как Господь Иисус Христос, хозяин церкви, представлен в начале каждого послания. И это описание Иисуса имеет прямое отношение к состоянию церкви и является ключом к определению духовного состояния церкви. Как смотрит ходящий посреди 7 золотых светильников на этот светильник в Эфесе? Да, Ефесская церковь обиловала добрыми делами. Но более того, Господь говорит: «Знаю труд твой». Труд больше, чем дело. Труд – это исполнение служения в тяжелых условиях, исполнение служения, которое связано с большими жертвами. Труд верующих в Эфесе им обошелся дорого. Они страдали и были преследуемы за истину. Дважды Христос хвалит их за терпение, то есть они с необыкновенной выносливостью несли поношение за имя Христово, без ропота, не изнемогая. Притом в этой церкви не было никакого компромисса с грехом, с врагом и с миром. «Знаю, что ты не можешь сносить развратных», — говорит ей Господь. И доктринально они не уклонялись от чистоты евангельского учения. Церковь испытала тех, которые называли себя апостолами, а оказались не таковыми и нашли, что они лжецы. Да, за церковью в Эфесе не замечается никаких лжеучений. Она дисциплинировала не только рядовых членов, но и так называемых апостолами, учение которых не согласовалось со Словом Божьим. К этому списку положительных характеристик Эфесской церкви следует добавить еще одну. Христос ей говорит: «То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Одним словом, дела и учения николаитов были ненавистны Христу, и в этом Ефесская церковь была в гармонии с Иисусом Христом. Если бы я ничего больше не знал об этой церкви, то я бы обязательно присоединился к ней, конечно, если я бы жил там в Эфесе. Но вполне возможно, что они меня и не приняли бы. Трудно было бы вступить в члены этой церкви. Действительно, было бы чудно, если бы о ней больше ничего не было сказано Иисусом Христом. Но, увы, перед тем, как закончить свое послание церкви в Эфесе, Христос должен был сказать ей: «Вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Как так? Зачем каяться? В чем же кроется недостаток здесь? Разве в этой церкви был какой-то скрытый грех? Разве есть Ахан среди наших членов? Да, тот, чьи очи, как пламень огненный, нашел потаенный грех. Человек бы его не заметил, а хозяин церкви заметил: ты оставил первую любовь твою. А разве это такой большой грех? Притом, можно ли назвать его грехом? Вы заметили, не сказано, что церковь потеряла свою первую любовь к Иисусу. Она ее оставила. Это был сознательный акт. Она оставила первую любовь, и этим она совершила величайшее преступление. Она предпочла что-то другое или кого-то другого. Возможно, что она стала больше любить даже свою церковь, или свою деноминацию, или свой союз, или свой успех, похвалу и одобрение людей. Церковь пала. Вспомни, откуда ты не спала. Таков диагноз Спасителя. Оставление первой любви равняется падению. Подумайте, дорогие друзья, церковь, в которой не было явного преступления, церковь, которая не допустила бы никакого рода зла, церковь, которая ревновала о святости и о чистоте евангельского учения, церковь, которая отличалась своей ревностью, терпением и большим мужеством, оказалась в положении отступницы. Церковь больше не любила Иисуса, как она некогда его любила. Что же это за первая любовь? Библия ее сравняет с супружеской любовью. Апостол Павел в своем послании этой же церкви в Ефесе уподобил Христа и церковь невесте и жениху. «Мужья, любите своих жен», — говорит он, «как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И выше он говорит, «как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Эти слова говорят о полной преданности любимому, о стопроцентной отдаче, о слепой, безоговорочном послушании Иисусу. Первая любовь всегда ставит Иисуса на первое место. Он в центре, ты очарован им, он твой возлюбленный, он твой самый дорогой друг. Ты не находишь слов, чтобы выразить свои чувства и желания к нему. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Такова первая любовь. Христос говорит церкви, вспомни. Да, вспомни, как ты любила меня, и сравни, любишь ли ты меня такой же любовью. Я вспоминаю, говорит Господь, о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню. Нет, дорогие, первая любовь не поддается анализу. Вспомни, покайся, повтори. Ты должна вернуться к началу, вспомнить ту первую любовь, которая так сильно горела в твоем сердце. Что случилось? Ты предпочла другого. Он занял первое место. Вернись, покайся, повтори. Друзья, если мы оказались в такой ситуации, то мы должны сделать первый шаг и сказать «Встану, пойду к возлюбленному моему». И мы обнаружим, что он там, где мы его оставили, что он ждет нас с распростертыми объятиями. А если мы этого не сделаем? Господь говорит «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его». А если ты пойдешь к нему с покаянием, то он обязательно тебя встретит с пробуждением. Да, эта церковь нуждалась в пробуждении. Но в заключение есть еще одна церковь, которая не то что больше нуждалась в пробуждении, чем другие, но, скажем, крайне нуждалась в пробуждении. Это Лаодикийская церковь. Она дошла до такого крайнего отступничества, что исключила самого хозяина церкви. Слушайте, что говорит ей Христос. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вы понимаете, Христос в изгнании, а церковь не сознает своего пагубного состояния. Эта церковь говорила о себе, «Я богата, разбогатела и ни в чем не имею нужды». А Христос, свидетель верный и истинный, говорит, «Знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. О, какую печальную оценку дает Сын Божий этим влюбленным в себя религиозникам, которые так сильно обманывались своими достижениями и богатством. Но, дорогие мои, какую милость оказывает Господь даже и этой самовлюбленной церкви. Изгнанный из нее, Христос еще не совсем отошел от павшей церкви. Он стоит близко у самой двери и нежно, настойчиво стучит. Он с любовью просит. О чем он просит? Чтобы хотя бы кто-нибудь из членов этой церкви открыл ему дверь и впустил его. Возможно, что церковь все же услышит его стук и его голос. Для этой церкви осталась надежда на отклик хотя бы отдельных ее членов. Дорогие мои, пробуждение возможно только тогда, когда, осознавая свое печальное состояние, индивидуально или коллективно, мы готовы признать, что являемся не тем, чем мы должны быть. Узнав диагноз, поставленный врачом, теперь мы должны позволить ему курс лечения. Дорогие мои, нет смысла молиться и просить о повторении прошлых пробуждений. Лучше смириться перед Богом, раскаяться перед Ним в грехе своем, исповедовать свои грехи и признать, что все то, что мы считаем богатством, это просто груда хлама и пепла. Пробуждение без смирения, дорогие мои, невозможно. Бог гордым противится, а смиренным Он дает благодать. День пробуждения, день его посещения, день нового излияния Духа Святого наступит тогда, когда храм нашего сердца будет очищен, когда всякая торговля будет удалена из него. Тогда и только тогда Дух Божий поселится в нем. И этот наш земной, мой личный храм и моей общины вновь будет местом прославления Бога. Не забудем, что тела наши являются храмом Божьим, и чтобы Бог владел нами, чтобы Дух Святой исполнил нас, наш храм должен быть чистым, и все негодное должно быть выброшено вон. Бог допустил бедствие, Он допустил засуху и горе, Он указывает на причину этих невзгод. Храм Божий сделался вертепом разбойников». И Христос должен был прийти с бичом, чтобы изгнать из него торгующих. Заметьте, что когда Христос очистил храм, когда бич исполнил свою функцию, в храм пришли слепые и хромые, и Господь исцелил их. Слава и благодарение Господу! Храм Божий снова соответствовал своему назначению. Дети начали воспевать хвалу Божию. Вот что Господь сегодня говорит всем нам. Слушайте, если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых дел своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. Слава и благодарение Господу за это чудное обетование. А если ты еще не принадлежишь к народу Божьему, грехи твои не прощены. Ты не можешь сказать с уверенностью, что если сегодня тебе суждено было бы перейти порог вечности, то ты бы оказался с Господом на небе. То для тебя, мой дорогой друг, я имею радостную весть. Сегодня, сейчас, не ожидая ни дня, ни часа, Господь готов тебя принять и спасти. Тебе нужно просто прийти к Нему с покаянием, исповедовать Ему свои грехи, и Он тебя примет, простит и спасет. Слушайте, что Господь говорит. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Это то, что сделает Господь для каждого, кто с покаянием и верой откликнется на призыв Божий. Пусть Господь тебе поможет сегодня прийти к Нему. Аминь.